Ладно, давайте мы к вечному перейдем. Сказал Иешуа: придите ко мне, ибо иго мое благо, и власть моя коротка, и вы найдете покой себе.
Чего здесь нету по сравнению с синоптическими Евангелиями?
Бремени. Бремя – то, что несется в физическом мире.
А чем иго от бремени отличается?
Иго – это власть, бремя – это задача.
Ты хочешь сказать, что задачи выбираем сами?
Я хочу сказать, что это может освободить от решения многих задач. Как говорится, есть рассудительный человек, есть мудрый. Рассудительный человек знает, как выйти из какой-то ситуации, мудрый знает, как в нее не попасть. И здесь Иешуа говорит, если будете под моей властью, вам не понадобится искать выход из разных ситуаций. То есть мы, когда говорим, есть такой критерий для принятия решения, что бы Иешуа сделал на твоем месте. И вот когда, например, такой пример, что ты долго не возвращал долг, который ты взял в банке, и к тебе пришли кредиторы, что бы Иешуа сделал на твоем месте? Нужно сказать, что Иешуа на твоем месте Иешуа бы не оказался просто. Здесь Иешуа говорит от имени такой мудрости, которая, если мы начнем ей подчиняться, то, во-первых, будет соответствовать нашей природе и избавить нас от забот, даст нам возможность двигаться, не отягощая себя. Ну что такое покой себе?
Но что такое кроткая власть? Почему она кроткая?
Власть, она ведь, ну как, если что такое жесткая власть? Жесткая власть — это власть, которая давит на тебя, которая изменяет твою природу, пытается изменить твою природу, пытается принудить тебя к чему-то, что не хочешь, или ограничить тебя в твоих желаниях. А Иешуа говорит, что его власть, она будет соответствовать твоей природе. То есть он будет управлять тобой, направлять тебя в соответствии с твоей природой. Ну, то есть... вот, например, если мы возьмем еще такой пример, дрессировку животных, да, скажем, медведь из-за своих движений его легко научить кататься на велосипеде. Лося научить кататься на велосипеде невозможно. Но когда же, если его долго бить электрошокером, он не будет кататься на велосипеде. Животных дрессируют, используя их какие-то природные качества, оформляя их под то, что человеку интересно. Там, если енот полоскун, то он будет что-то полоскать. То есть, например, мы говорили в прошлый раз, например, кошечка бегает за подвешенной на бумажку, на нитку бумажку. Ей это в кайф. Это ей помогает, это ее развивает, но ей от этого здорово. И Иешуа говорит, я буду развивать тебя и управлять тобой так, что это будет приятно, что это кротко не будет тебя ломать, это не будет делать тебе больно, если у тебя не получается.
Это похоже на «люби Бога и делай, что хочешь» или по-другому?
Да, но вот это «делай, что хочешь» понимается как, ну, не аномично, а если ты действительно любишь Бога, то твои желания будут чистыми, будут проистекать из любви ко Всевышнему. То есть ты же любишь Бога, ты знаешь Его волю. То есть и твоя воля придет соответствовать с Его. Обычно вот этот лозунг «люби Бога и делай, что хочешь», ну, можно его настолько извратить, что он будет очень вредным. А если ты действительно любишь Бога, то, ну, мы еще о свободе здесь поговорим, дальше будет еще раз.
А еще это похоже на своим все, чужим закон.
И так можно понять, да. Но опять-таки, когда мы говорим закон, что бы ни сложилось понимание, что это Тора. То есть система ограничений и наказаний.
Ну, я имею в виду, что если власть кроткая, как ты сказал, то это значит, что власть на личном желании угодить и расти в послушании.
Да, правильно? Нет, да? Уже у тебя заповеди дышать. Ты как-то сам дышишь. Или там заповеди моргать. Нету.
Так, это, то есть, это к тому, что праведность становится органичной, если не стремишься, а просто любишь. если просто это любишь. Такой компромисс на самом деле. Там
да.
Непонятно. Но да. Пытаешься, да. Не пытаешься, а что в результате непонятно.
Мечтаю купить тебе букет цветов. В Израиле был такой, ну, он есть, Эрдоган, певец. У него была песня такая для любимой девочки. У меня есть мечта подарить тебе бриллиант. Ну, можно купить пока цветок, но нет. Я буду мечтать подарить тебе бриллиант.
Часто такое бывает. Стремился купить бриллиант и пытался подарить цветы.
Да. Вот здесь речь идет о том, что если ты любишь Всевышнего, то то исполнение закона будет у тебя рефлекторным на уровне рефлексов, инстинктов и так далее.
А что такое покой? Это шалом или это вот как у Ноха?
Я думаю, это минуха. Это именно минуха. Успокоение от своих дел. То есть какие-то улаживания своих отношений с миром отпадет необходимость. С миром ты сам придешь в гармонию тем самым.
Это тогда похоже ли на добровольное рабство, когда он, с одной стороны, хочет остаться с хозяином, он пробивает ухо, а с другой стороны, ну, хозяин отвечает за его проблемы.
Это, ну, там это чуть-чуть в негативном смысле. А здесь, потому что там человек как раз именно, как сказать, именно мирскую свою жизнь делегирует хозяину. Здесь она уходит. То есть, там у человека есть проблемы, их решает хозяин. А здесь проблема человека не возникает.
Еще раз, это все обращено ученикам, которые уже как бы отработали уже базовые программы,
да,
изначально да. Ориентированные на царство.
Это старшеклассникам. Но, видишь, сразу же следующее. Они сказали ему, скажи нам, кто ты, чтобы мы поверили в тебя. Он сказал им, вы испытываете лицо неба и земли, и того, кто перед вами присутствует, вы не знаете, и этот момент вы не знаете, как испытывать. Он говорит им такую вещь. Ведь ну, на самом деле жизнь человека ранней эпохи полно всяких примеров. Ласточки летают низко к дождю. Ну, Ишуа сам приводит в Евангелиях несколько таких примеров, что человек наблюдает и говорит, если облака оттуда, то будет дождь. Если високосный год, то холодно будет до Шавуота. То есть люди наблюдают небо и землю, чтобы знать урожайность, ветренность, все такое прочее. Наблюдая это, могут как-то пытаться как-то предсказать будущее событие, ну, погоду или урожай снова, или еще что-то. При этом они, как еще обвиняют их, что это они умеют, а анализировать текущую ситуацию, понять, что сейчас перед тобой, что происходит именно в этот момент, не будущее, а что сейчас происходит, невозможно понять и испытать. Очень похоже на то, что люди, которые пытаются как-то анализировать на основании своих вероубеждений, пытаются как-то анализировать происходящее в мире, они обычно приходят к тому, что будет конец света. То есть... найти, дать какую-то другую аналитическую картину очень трудно. То есть либо ты видишь в этом конец света, либо ты вообще ничего в этом не видишь.
А тут намного сложнее, потому что здесь не просто плохое дерево, хорошее. Здесь вариантов погоды много на самом деле, правильно? Температура да. Может повышаться, падать. Да. Может быть облачно, а может быть дождь, а может быть ясно и так далее.
Да. И вот он говорит, что вам важно название, например, чтобы поклониться. То есть, если я скажу, я царь, ну, царь, хорошо, мы поклонимся тебе. Если я тебе скажу, я генералиссимус, там, я, ну, неважно, Машиах, адмирал, бог, еще что-то, то это все равно как бы только наклейка, это не отражает внутренней сущности. Вы не можете проникнуть внутрь того, что вы видите. Вам нужно какое-то внешнее указание, чтобы вы сориентировали свое поведение. Это касается и, в общем-то, ведь когда Иешуа говорит, что если вы видели голодного и накормили его, вы меня накормили. Это ведь то же самое когнитивное искажение, что нам кажется, что мы видим бомжа, а за этим стоит Иешуа. И здесь нам кажется, что мы сейчас поймем, если он назовется, что мы поверим в него. А понять сущность не по названию, не по имени, а поверить в сущность, то есть разглядеть, что это, мы не можем.
Ну, то есть, получается, Иешуа ему не нужны статусы, титулы, он вообще не про это, так?
Он вообще не про это, да.
Тогда о чем они спрашивают? Можно ли сказать, что это про его компетенцию? Да, вот этот метод, который он предлагает, к чему именно он относится и какие результаты гарантирует?
И компетенцию, и предназначение. То есть, если ты, например, целитель великий, то мы будем ходить с тобой и исцелять. Если ты царь, то мы, значит, будем портфели делить. Если ты полководец, то, значит, мы, ну, по возможности будем мечами работать или факелы и кувшины разбивать. Ну, как-то так. То есть во что мы вписываемся? На какую работу ты нас берешь? На какое служение ты нас призываешь? Ты же только что сказал нам принять твою власть. А ты вообще кто? Мы в армию идем? Мы будем офисным планктоном? Будем христианами? Или кто мы?
И он отказывается на это ответить.
Он обвиняет их в том, что они сами не могут понять.
Значит, а здесь он намекает, или не намекает, а говорит прямым текстом, о том, что нужно уметь анализировать, определять место и, ну как, направление. То есть как по-простому судят люди? Вот это честный проповедник или нечестный? А все же намного сложнее. Он может... Один учитель в этом разбирается, у него есть результаты в этом, а в чем-то другом может полную чушь нести, как с погодой. С другой стороны, получается, что каким я его назову, тем он для меня и будет.
Нет, попытайся разобраться так, что он каждого призывает на свое служение. И поэтому кому-то место, скажем, уличная евангелизация, а кому-то место в церковном хоре, а кому-то место проповедовать с кафедры. И поставь уличного евангелизатора в церковный хор, будет не то. То есть это настолько всеобъемлющий призыв, он, потому что обращение к внутреннему свету. Вы потому его и не можете разглядеть, что видите его перед собой.
То есть настолько широкоформатный, что каждый может преломлять через призму своей души, да?
Да.
Круто.
И поэтому вы его и не видите. Примерно так.
Ну тогда еще нельзя верить другим на слово. То есть самому искать и определять.
Да. Именно в том, что ты смотришь перед собой.
Получается, что не все вопросы стоит задавать людям.
Однозначно.
У меня просто сон недавно был интересный. Я вот решил никому его не... Обычно я советуюсь там и с тобой, и со своим раввином, но возникло большое желание самому докопаться. К чему это?
Ну, нормальное желание.
Потому что там как раз про это. Но и что еще? Я, может быть, повторяюсь, как у тебя там запись будет. Как бы с проповедниками поначалу, как мы думаем, либо честный человек, либо нечестный, да? А потом оказывается, что, может быть, проповедник честный, но он разбирается в чем-то одном. И вот здесь вот его стоит слушать. А в других вещах он может вообще чушь нести.
Я вот недавно, тут же сейчас очень много разговоров, вакцинация, не вакцинация. Вот мне сказали, вот послушай, что говорит врач. Я послушал, что говорит врач, решил разобраться, что это за врач. Это врач-психиатр. Вот. И посмотрел на работы по психиатрии, хорошие работы. Но там, скажем, три иммунных действия он не знает. Потому что иммунологию он не учил как психиатр. Вот. К примеру. Но тут есть же такая иллюзия, что если ты пастор, если ты раввин, то ты разбираешься во всем. То есть у раввинов, скажем, есть традиция советоваться со специалистами, если ты честный. Вопрос в том, что нужно уметь смотреть и определять. И здесь еще и видишь, как, если так посмотреть, перед вами присутствует. То есть, поскольку вы смотрите всегда перед, вовне себя, вы, может быть, не можете разглядеть. Если ты будешь обращаться внутрь себя, то тогда тебе будет проще испытать и понять, кто я, кто тебя призывает. Смотри внутрь.
А еще такой момент, что, может быть, сегодня я могу его проанализировать настолько, и понять, настолько вместить. А через 10 лет, например, тот же анализ уже даст совсем другие результаты, потому что я же изменился за 10 лет.
Вот об этом будет как раз следующий логи. Буквально.
Можно вопрос?
Да, конечно.
Было время в течение там, 10 или 15 лет, один верующий видел свое будущее только в рамках той церкви, которую он посещал. Все свое будущее. И в какой-то момент Бог говорит ему, выйди. Все. Ну, это да. Же об этом? То есть, я о чем хочу сказать, что мы часто можем видеть то, что мы, может быть, какие-то образы навязаны кем-то, и воспринимать их как свое видение. Мы сейчас об этом говорим. То есть видеть внутри себя, это очень нелегко, потому что там может быть все что угодно.
Да, ну то есть нам навязывают определенные границы. Ну там, типа, где родился, там и пригодился, и все прочее. Раз уж ты тут живешь, то ты тут. Но вопрос в том, что вот мы в прошлый раз говорили про внутреннюю сторону чаши, внешнюю сторону чаши. Что можно остаться и как бы воевать за родной кишлак всю жизнь. Может быть, это и есть твое место. А может быть, это что-то большее.
Ну, может быть, знаешь, сама тема или вопрос о том, что есть что-то больше, уже даст человеку почву для размышления, чтобы он видел шире или старался видеть шире. То есть сам разговор и направление как бы в этом направлении уже расширяет, на мой взгляд. Потому что очень сложно видеть шире, когда в узком каком-то направлении идешь.
Ну да, да. Да, поэтому у этого есть очень много разных ограничений. Но вот именно то, что ты, пока ты смотришь вперед, мы же когда смотрим, вообще наше зрение, есть целое, ну, наверняка каждый видел зрительные иллюзии, оптические иллюзии. Когда кажется, что одна линия длиннее другой, когда кажется, что там есть черные точки, их нет, что-то движется, не движется. Мы каждый день благословен открывающий глаза слепым. То есть наше зрение нуждается в постоянной корректировке каждый день. И эти оптические иллюзии не только вот в том, что мы где-то что-то увидели такое с линиями. С нашим мировосприятием, мировоззрением есть тоже оптические иллюзии. От них надо освобождаться, иногда Всевышний тебе покажет, а мир на самом деле больше.
А люди на самом деле добрее.
Люди на самом деле добрее. Возможностей гораздо больше. И люди все разные, и люди разнообразнее.
И Бог добрее еще.
И Бог добрее, да. И вот по этому поводу как раз есть следующая логия. Сказал Иешуа, и вы ищите, и вы найдете. Но те слова, о которых вы спросили меня в те дни, я не сказал вам тогда. Теперь я хочу сказать их, и вы не ищете их. Есть, как говорят на русском, если бы молодость знала, если бы старость могла. Каждый раз человек приходит с какими-то вопросами, скажем, ко мне обращаются люди с разными вопросами. Вопросы часто бывают в жанре, что будет, если бегемот нападет на крокодила, кто кого сборит. То есть вопросы бывают чисто теоретические. Человеку всегда интересно, зачастую интересно не то, что Всевышний хочет ему сказать. Приходит с какими-то вопросами, которые ему не вовремя. И то, что ему хочет сказать в это время Всевышний, не хочет слышать. А когда Всевышний уже хочет говорить ему эти откровения, хочет дать ответ на эти вопросы, у человека уже другие интересы, он в другую сторону побежал. То есть человек танцует не в такт со Всевышним. Это, в общем-то, довольно понятная мысль, да?
Она такая отрезвляющая, потому что часто со мной было, что я стремился к чему-то, и мне не давали там люди или обстоятельства. А потом уже и обстоятельства есть, а уже неинтересно. В общем, это очень, очень практично и по делу.
Да, то есть, и поэтому, может быть, видишь, как здесь ищите, и вы найдете, то есть ищите, что вам Всевышний сейчас хочет сказать. Иногда человек ищет под фонарем, вместо того, чтобы искать там, где потерял. Да? То есть, такой классический пример. И здесь тоже мы ищем ответа на наши конкретные вопросы, а что Всевышний хочет нас, иногда мы к нему приходим с американской системой. Скажи, что бы ты хотел, чтобы я сделал A, B, C. Вот, как ты думаешь, куда мне переехать из Кыргызстана? В Монако, в Канаду или в Новую Зеландию? В Зимбабве, упаси бог, не засматривается. Или остаться, или что-то еще делать. Вопрос в том, что слушание, оно должно быть не только готово слышать ответ на свой вопрос, которым ты ставишь себе в какие-то рамки, а и спросить, что ты хочешь мне сказать.
Мы часто не готовы слышать, точнее, мы готовы слышать в контексте, наверное, своих интересов больше. Отсюда мы и не слышим, потому что мы настроены на другую волну. Можно так понять?
А у нас ведь видение снова ограничено, поэтому и хотелки наши, они ограничены, и мы выбираем из того, что видим.
Из того, что нам знакомо и приятно.
Да. Вот был такой человек, Андрей Андреевич Громыко, он был министром иностранных дел Советского Союза. Родился в Беларуси, в деревне Малые Громыки. Ну и фамилия у него Громыко. И вот когда ему было 3 года, то была такая традиция, родители повели его к священнику, к попу местному, и сказали, вот благословите батюшка ему быть конюхом или кузнецом. И батюшка конюхом благословил. То есть опции быть министром иностранных дел Советского Союза тогда не было. И Советского Союза-то еще не было. Да? Вот. Иногда такое бывает. А иногда человек становится конюхом, потому что батюшка конюхом благословил.
Однако не помешало ему стать министром.
Атеист, понимаешь, попов. Авторитет попов сбросил с себя.
То есть иногда полезно не послушать духовного авторитета?
Ну, потому что духовный авторитет-то и сам выбирал между конюхом и кузнецом, а кто его поставил выбирать между конюхом и кузнецом?
Вот Моше Рабейну не послушал, что Бог ему говорил. В результате сегодня мы живо и обсуждаем.
Ну, Моше возразил. Эти диалоги, понимаешь, вот они в Мидрашах очень часто описываются. Мидраш часто описывает диалог Моше и Всевышнего. Не то, что они так спорили. Просто, как сказать, какое-то мгновенное столкновение сил, которое происходит. И там, например, в Мидраш Танхума Моше говорит Всевышнему, ну, давай поделись с этим тельцом. Ты будешь дождь давать, а он будет ветер давать. И Всевышний говорит ему, Моше, неужели и ты веришь, что он обладает какой-то силой? И Моше отвечает, если он не обладает никакой силой, чувствует тогда сердце, что ты к нему ревнуешь, если он ничто. Вот. То есть иногда вот есть такое, как сказать, мидраши говорят про такие дерзновения по отношению к Всевышнему, ну и Писание говорит, да, что Моше дерзновенно спорит со Всевышним, и Йона от него бежит и тоже пытается как-то спорить. Или там, пощади Израиль, он так мал. Много, много чего Авраам с этого начинает. То есть возможность и получать, порождать новые откровения и расширять эти границы. Но и как бы сдвигать их наверху, как Моше сказал, а ты сотри меня из книги, и Всевышнего простил, и народ простил. И в то же время здесь Ишуа больше говорит про то, что человек закрыт в своих границах, что человек не готов услышать третий вариант, а только конюх или кузнец.
Заметил такую вещь недавно, что когда, вот как ты говоришь, мне нужен ответ, либо этот, либо этот, либо этот, и я вижу какой-то ответ, я начинаю действовать, я вижу, что все содействует, но потом не срабатывает. Но потом получается, что если бы я не действовал по одному из этих вариантов, который не выгорел в результате, но я бы не нашел другой самый лучший вариант, который для меня благословением был. Поэтому получается, что иногда вариант одобряется, но не он имеется в виду.
Чтобы ты понял, что он не оно. Ну, как вот, например, мы говорим... Сначала наши предки были идолопоклонниками. Монотеизм Авраама – это не начало беседы, это конец беседы, это ответ на многовековое идолопоклонство. Или, например, он всех отдал в непослушание, чтобы всех помиловать. Да? Всегда сначала вечер, потом утро. И был вечер, и было утро. Сначала Ишмаэль, потом Ицхак. То есть есть такой, такая динамика есть.
А можно ли без Ишмаэля обойтись?
Может быть, это вкус контрастов? Чтобы ощутить доброе, надо пройти через злое.
Ну, не то, что доброе и злое. Здесь, понимаешь, в чем дело? Вот есть такая игрушка, какой-нибудь кубик с прорезями в виде разных фигурок для детей. Знаешь, да, там треугольнички, квадратики, кружочки, ну, все, наверное, видели. И вот ребенок берет этот кружок, там, эту игрушку, и начинает тыкать кружок в треугольную ячейку. Она, конечно, не идет, и когда он наконец-то тыкнет круглое, вставит ему родитель, скажет: опа, молодец, Коленька, или там молодец, Мишенька. А на самом деле он молодец уже с самого того момента, когда он пробует, когда он пытается что-то сделать. То есть само пробование, само вот это тыкание, исследование, оно и порождает мудрость. Почему есть такая, да, ну, баечка такая, история про Авраама, что сначала он думал, что солнце, оно самое главное, пока не наступила ночь, солнце не закатилось, потом звезды, ну и так далее. Что человек двигается, и по-настоящему понято то, что человек не сказал ему ответ, а то, что он сам нашел ответ после разных ошибок, то, что по-настоящему он выучивает, то, что ему не сразу сказали вот так и так и так, а то, что он приобрел как опыт. Поэтому, например, в иудаизме, в традиции Бальчува, то есть человек, который раскаялся, который не родился в доме верующих, он выше, он главнее. Мы еще и опять-таки к этому сегодня вернемся, будет про это логика. Да, то есть что человек, который решил встать на путь исправления, исправился, оставил что-то и пришел к праведности, это человек, который выбрал.
То есть можно ли сказать, что важнее все-таки действие, чем просто размышление? Хотя размышление тоже полезно.
Конечно, важнее действие, да.
То есть с точки зрения вот этого приобретения личного опыта, оно же развивает?
Да.
То есть я думаю, как прийти к праведности, а лучше нужно идти к праведности. Хотя бы что-то малое начать делать.
Руками, ногами. Любой человек, который что-то делал руками, он кучу своих изделий выкинул перед тем, как сделать что-то стоящее.
Я только сегодня одно изделие поломал, которое делал первый раз.
Представьте себе, сколько дерева перевел Страдивари, пока взял свою первую скрипку или гитару.
Я читал исследование, что первая брачная ночь, она чаще всего не очень успешная. И требуется время для того, чтобы как-то понимать друг друга и прийти к гармоничному взаимодействию с супругом.
Ну да, а кто начал сразу чисто говорить?
Я хочу еще такой момент отметить. Важно усилие какое-то делать. И тогда вот награда за это усилие, она очень, ну, более значимая, чем вот, скажем, если бы сразу этот круг ставить в круг. То есть без усилия. Сразу попал, ну, попал и попал. А вот когда поработал и все-таки что-то добился, вот без работы не получается ощущение счастья, не знаю. То есть я вот так вот думаю.
Я согласен с этим, да.
Как это связать к тому, что спрашивали, ну, тогда не говорил, а теперь говорю, а вам уже не интересно?
Я думаю, что мы всегда... вот снова, это ведь и началось с того, что его спросили: скажи, кто ты. То есть человек пытается знать прошлое или будущее, но никак не настоящее. То есть, ну, когда ко мне приходят люди и говорят: скажите, а вот если я у вас буду учиться, когда я буду знать Тору так же, как вы? Когда я смогу там боксировать так же, как чемпион мира по боксу, или там играть в шахматы, как Карлсон? Может, никогда.
Есть буддийская притча на эту тему, что он очень сильно хотел, и чем больше он хотел, тем больше ему годов добавлял учить.
Вот. То есть вопрос: хочешь ли ты быть, учиться что-то делать сейчас? А человек все время хочет как бы чужие, не свои. То есть человек все время не живет в настоящем, готов решать настоящие задачи.
К тому, что Барух говорил, часть обучения, она же в действии.
Ну да.
возможно, даже главная часть.
То есть важен сам процесс, чем нежели конечная цель. Мы же фокусируемся, наверное, в веке потребления именно на конечных целях.
Есть же как мы двигаемся, исправляем себя. Скажем, понятно, что мы не достигнем совершенной праведности. Мы верим, что Всевышний по милости своей покроет то, что мы не доделали. Точно так же и во всем.
Я хочу еще добавить, что вот рост есть там, где есть усилия и преодоление. То есть вот, ну, это порядок вещей такой, к сожалению или к счастью, не знаю. Но реально, то есть расти можно там, если где-то ты что-то преодолеваешь.
Если ты занимаешься каким-то спортом, и тебе все время ставят спарринг-партнера, который слабее тебя, то ты никогда никуда не продвинешься. То, что тебя поднимает реально, это сильный спарринг-партнер.
Очень интересное слово «проискать», которое на иврите про домогаться ответа, но ведь искать – это еще ходить, искать. То есть вот сегодня я тебе могу уже показать, как туда пройти, но ты уже не ходишь, не ищешь.
Ну да. Двинемся дальше чуть-чуть.
Да, тут как раз хорошее развитие.
Не давайте того, что свято собакам, это то же самое, что не давайте святыням псам, чтобы они не бросили это в навоз. Не бросай сюда жемчуга свиньям, чтобы они не сделали это. Это, к сожалению, оборванная логия, нету у нее продолжения. Что свято? Да, по тем временам, когда мы говорим, что свято, то скажем, жертвенное. То есть человек в своем служении приносит жертвы Всевышнему. В рамках, скажем, книги Дворим, в рамках коэнских уставов, это барашки, козлики, бычки, птички. В рамках служения мы своим временем, своими силами жертвуем чем, будучи посвященным Всевышнему. Здесь вопрос, насколько мы можем... Дело не в том, что собака, она плохая. Ей просто не нужно святое. Она просто будет с ним играть, свинья с жемчугом.
А святое то это есть, что может собаке дать?
Святое это то, что ты посвятил Всевышнему. Это твое время, твои силы, твоя Тора. То есть если ты видишь, что здесь нет инструментов восприятия, не надо человеку это давать.
А мне неправильный вопрос тогда. Вот выделил я время для учебы. И вот получить Тору или получить Талмуд – это равноценно или нет?
Ну, в принципе, Талмуд ведь это тоже осознание, опыт изучения Торы. Поэтому, конечно, да, когда ты учишь Талмуд, ты просто учишь Тору вместе с какими-то другими мудрецами.
Это у тебя такой хитрый ответ.
Какой уж есть. Дело в том, что Талмуд, он приобрел такую репутацию чуть ли не Майн Кампф, такой злобной книги. Никто ее не читал, как доктор Живаго, но все осуждают. Вопрос здесь в том, что есть собака, которая явно нечиста. Про собаку все понятно. Про свинью есть же такое предание, да, свинья выставляет свои раздвоенные копытца. У нее вроде бы какой-то признак кошерности есть. Она когда ложится, копытца выставляет, показывает, смотрите, копытца у меня раздвоенные. Но не кошерная. То есть можно подумать, что то есть не вкладывай силы там, где нет еще запроса, там, где еще нет искания. Ну, это не значит, что собакам ничего нельзя давать. Собак кормят, но не святым. Про это ведь еще говорил с Серафиникиенко. И свиней тоже, язычники кормят в данном случае. Просто вопрос в том, что точно так же, как мы говорили здесь про ответы на вопросы вначале, если тебе приходит человек и спрашивает тебя, там, Ваня, не одолжишь мне 50 евро до зарплаты, то не обязательно ему пересказывать ему недельную главу как инструмент достижения 50 евро. То есть не надо тянуть людей, прежде чем они пробудились.
То есть на высокий уровень или на свой уровень?
На высокий уровень не надо тянуть. Не надо тянуть людей на высокий уровень. То есть каждому человеку нужно... Представь себе, что ты подошел к бомжу на улице. И ты можешь ему сказать, тебе, чувак, нужно Евангелие Иоанна читать. Вот. Или нужно рано утром вставать и молиться часа два. Ну, просто человек не тянет, но ему нужно сначала зауважать себя, научиться вставать утром, умываться, причесываться, просыпаться в чистой постели. Потом избавить свою речь от нецензурной лексики. Ну, какая-то у него есть, какая-то у него линия. То есть невозможно сразу всех поднять в святой.
Но пробовать же надо все равно.
Пробовать что-то, дать подходящее.
Очень тут трудно такой сразу.
Очень есть трудно. История, да, когда освобождали концлагеря американцы, то они по доброте душевной солдаты открывали этим бедным оголодавшим людям банки с тушенкой. И люди объедались тушенкой, и многие умирали. Желудок не приспособлен. Хочется сразу человека поднять на уровень святости. Давайте его возьмем и позовем на семинар по посланию к евреям. А может, его лучше в баньку сходить. И потом, спустя какое-то время, он дорастет до послания к евреям. И все будет вовремя.
А может, и не дорастет. Тут по-разному очень бывает.
Ты делай свое дело.
Ты мне сразу скажи, ты дорастешь до послания или нет? А я уже решил вести тебя в баньку сегодня.
Да.
Тут еще такой вопрос есть, что мы-то почему-то про других думаем, но мы же тоже сегодня не все можем принять, не до всего доросли.
Ну да.
Поэтому, когда мы вот про вопросы говорили, ты до этого сказал про американскую систему, об ВГД, какой ответ? А оно-то может быть и А, и Б, и В, но мы еще не доросли.
Ну да. И дальше... Дальше следом Ишуа говорит, тот, кто ищет, найдет, и тот, кто стучит, ему откроют. Да? То есть, по сути, Ишуа объясняет, что предыдущая логия, она говорила, ты не Бог. То есть ты не можешь прийти и сказать, как жаль, что этот человек не читает еврейский Новый Завет Давида Стерна, а сидит и пьет портвейн, креативным названием портвейн, в парке на скамейке. И тебе говорят, ты его просто сделай то, что ты делаешь. А там он ищет, он найдет, и кто стучит, тому откроют. То есть, что если ты только в человеке пробудишь этот поиск, проявится и вождение по отношению к нему.
Но это как все равно помочь человеку, у которого созрела куча вопросов. Это большая разница между тем, чтобы его насиловать этими вопросами. То есть побудить в человеке интерес, а не заставить его, чтобы он стучал, да?
Представь, ты идешь. И тебе спрашивают, скажи, пожалуйста, ты знаешь, как пройти на улицу Алишера Наваи? Ты такой говоришь, я не знаю. Я говорю, ну, мужик, сейчас я тебе объясню. И тебе объясняют, как пройти на улицу Алишера Наваи. А ты туда сроду не хотел идти. И очень часто, когда тебя встречают кто-то на улице, начинают с тобой говорить о Боге, это примерно так. То есть у тебя есть какие-то запросы, но то есть, тебя вообще никто не слушает. Тебе транслируют, и вдруг... Ты думаешь, а надо ли мне было туда идти, на эту улицу? Не надо было. Что это было вообще?
Навязчивый евангелизм. В маршрутках, в автобусах. Слушай, а
вам... Ты знаешь, сколько на Ютубе мне присылают индейцы и африканцы разные? Мне присылают длинные такие евангелистские послания. Очень часто под постами. Типа, тебе нужен Иисус. Ты же еврей, тебе нужен же. То есть они просто увидели, что как бы сайт такой еврейский. И вот они на автопилоте пишут, что Ишуа, он решит все твои проблемы. И исцелит тебя от всех болезней. Причем сразу они за него все обещают. И, тоже так. Да? То есть человек идет и... как говорят, знаешь, там, замуж тебе надо, или жениться тебе надо, или тебе надо, там, помнишь, это фильм был «Приключения электроника», и физрук там говорит, тебе, Кукушкина, надо спортом заниматься. Вот примерно такой иногда совет есть.
А по поводу стучить и отворят, то есть есть в этом какой-то элемент такой, знаешь, нагловатой настойчивости?
Есть.
Такая хуцпа?
Есть, да, есть.
То есть все-таки все, что касается небесных вот этих всех вопросов, здесь подразумевается неотступность. настойчивость и нагловатость в этом, ну, в хорошем смысле слова.
Дерзновение, я бы сказал.
Дерзновение, да, да, да.
Дерзновение.
То есть могу ли я, да, другими словами, требовать?
Требовать не можешь, но ты, когда стучишь, ты просишь, чтобы тебя открыли. И тебе откроют.
Ага, то есть здесь уже немножко вежливо, но настойчиво.
Вежливо, но настойчиво, да.
Ну, это как царство небесное силой берется.
Ну, похоже, да. Да, хотя там тоже такое очень сложное.
Употреблять насилие, да.
Да. Дальше двинемся чуть-чуть, да? Если вы имеете деньги, не давайте в рост, но дайте, от кого вы не возьмете их. Как это совпадает с предыдущим? То есть, точно так же, как ты можешь человека сам пытаться вытащить из болота и начать давать ему святыню. Точно так же ты можешь давать деньги в рост, то есть сам выстраивая, ну, конечно, здесь же не про деньги речь, учеников денег нет, это притча. Сам выстраивая, то есть ты можешь подумать так, я сейчас возьму и наберу класс самых гениальных учеников. Ну, как вот некоторые тренеры говорят, я тренер чемпионов. И только беру только тех, кто потенциально будет хорошей фигуристкой, хорошим каратистом, хорошим борцом сумо.
Слушай, я слышал такое выражение «церковь апостолов». Это из той же области.
Ну да, школа чемпионов, да. Бывает неожиданно, да, например, Ленинградская школа дзюдо дала миллиардеров больше, чем Американская экономическая академия. Ну, так сложилось. Вот. Такое тоже бывает. Но, в принципе, человек, если ты учитель, ты не можешь сказать, я беру только самых великих, самых крутых знатоков Торы, только самых-самых духовных. Я the best of the best. Давай тому, кто тебя не обязательно прославит.
Помню историю церкви и служения, когда какой-то район был, где-то в Америке или в Нью-Йорке, где жили пенсионеры такие самые бедные. Ну, очень невыгодная паства. Но вот один служитель решил им служить. И очень успешное служение получилось, и большая церковь.
Ну да. Иешуа сам, в общем-то, тоже прошелся, взял рыбаков, и, то есть людей, которые не заканчивали физмат-школу, и взял себе учеников очень простых.
Что делать с Павлом?
Не ученик, а Павел физмат. Тоже подбирал всех, в общем-то, даже беглого раба. Павел подбирает беглого раба, посланник Филимона, да, и он даже... Да, это тоже вот все время, когда я говорю про это послание, повторяю, Павел даже не говорит Филимону, прости ему, как брату, то, что он там у тебя украл. А он говорит, если он тебе что-то должен, я, Павел, говорю тебе, я заплачу. То есть Павел приобретает ученика, готов заплатить, возместить какие-то, может быть, и немалые убытки Филимону, не говорит ему, прости по-христиански, ничего такого. Но Павел вот реально проявляет чуткость и заботу о беглом рабе, который совсем не обязательно его потом прославит как ученик и прочее.
Так что, к деньгам это не относится?
Я думаю, что это не относится к деньгам, потому что запрет давать деньги в рост, в общем-то, существует. И дальше мы, кстати, в последних логиках будем читать наоборот про человека, который дает деньги просто в другом контексте.
Скажи, пожалуйста, для уточнения, у меня часто спрашивают, можно ли внешним неверующим давать в рост? То есть имеет ли право верующий давать в рост деньги неверующим?
Если посмотреть по Торе, да, то есть такое благословение, ты будешь давать в рост, но не будешь брать в рост и так далее. Но я думаю, что это такое послабление. И сам я не даю не то, что в рост. Я взаймы никогда не даю. Если я могу, я просто дам. Если не могу, то скажу нет. Еще, это очень хороший способ нажить себе врага. Знаешь, я в свое время в Израиле брал в магазине продукты под запись. Был такой период. И, значит, ты берешь продукт по записи, а 28 числа приходит пособие, ты с этих, с этого пособия выходишь и платишь человеку. Ну, так должно быть по теории. А тут ты получил пособие, ты понимаешь, что какую-то серьезную часть этого пособия ты должен этому человеку сейчас занести, нельзя, что часто ты у него что-то не берешь. И я начинал этого хозяина магазина ненавидеть, а поскольку магазин был придомовой, и нужно было придумывать всякие ходы, чтобы его обходить. Я очень злился про то, что у него, за то, что это магазин. Пока, наконец-то, он не пошел и не оплатил. Я уверен, что такие отношения... Вот, тут в одной среднеазиатской стране недавно женщины заперлись в городской управе и грозили себе бензином облить, чтобы им простили кредит. То есть я думаю, что вот эта вот позиция кредитора... Ну, человек не благословляет его, кто дает ему деньги.
Это как хочешь потерять друга, займи ему деньги. То есть ты человека теряешь, да?
Человека теряешь, да. То есть реально продавец в магазине мне давал под запись, чтобы мне помочь. У меня возбудило много над собой усилия, чтобы пойти заплатить ему. И когда я пошел, заплатил ему и сказал, что больше не буду у него записывать и так далее, он мне сказал, ты знаешь, у меня на миллион шекелей лежит расписок разных людей за продукты, которые им дал в долг. Они все меня обходят. Ну, а если встречаешь, ну что же, я же не убежал никуда, я же вот здесь, я когда-нибудь тебе заплачу. Перед Йом Кипуром, говорят, приходят, говорят, прости. Ну, это ситуация такая. Не знаю, кто-то еще был, может быть, в такой ситуации. Но эта ситуация очень хорошо знакома. Пойдем чуть-чуть дальше. Ишуа сказал, царство отца подобно женщине. Она взяла немного закваски, положила ее в тесто и сделала с нею большие хлебы. Кто имеет уши, да слышит. Хлеб. Вот сегодня это еще сохранилось у бедуинов, у палестинцев. Они кладут реально очень мало закваски на очень много муки. Может быть, на полпуда муки, на 8 килограмм муки, несколько, там, полчашки закваски. И они долго, долго, терпеливо это делают. Оно все заквашивается. И считается, что это изысканно вкусно. Ну и действительно хороший хлеб у них получается. То есть здесь речь о чем? Что снова возвращаясь к тому, что мы хотим кого-то по ускоренной программе сразу сделать чемпионами. Мы положили закваску, она подымет много-много теста. Большие хлебы осилит. Просто не сразу. То есть то, что мы сделали, может, мы повели уже, наверное, якается этому виртуальному бомжу, повели его в баню, это то, что ему потом... Ну, будет работать, возможно, как это захват. Учитель-профессор говорил, бацилла в банке, теперь она взорвется рано или поздно. Вот. Ну, то есть, вот это такая, то есть, неприметным образом действует. Медленно, невидимо, но действует. И, кстати, вот видишь, кто имеет уши, да, слышит. Это такое очень важное замечание. Я часто еще говорю об этом. Почему уши? Потому что глаза снова нас обманывают. Глаза говорят, ну, какая-то не та пропорция. Присну-ка я сюда еще что-нибудь. А уши, они терпеливее. Вот глаза сразу все охватывают. Ну, можно сразу все увидеть. Уши – это последовательность звучаний. То есть. Поэтому именно не «Рей, Израиль», а «Шма, Израиль». «Слушай, Израиль», не «Смотри, Израиль», а «Слушай». То есть, когда речь идет о проникновении в длительные, долгие процессы, то в этом есть сторона слышания. Потом видение, когда ты уже с этим пониманием процесса видишь, а потом ты поднимаешься на другой уровень, когда и говорил Господь в видениях, когда ты слышишь и видишь одновременно. И весь народ видел голоса. То есть, смотрите, ну, это сейчас оставим в стороне. То есть, когда мы говорим про какие-то осознание каких-то длительных процессов, то ты слышишь, то послушай.
Слушай, как здорово ты сейчас объяснил про уши и глаза. Вообще просто, не знаю, по-другому все раскрылось.
Я хотел про Шма Исраэль, ну, вот мы с Алексеем хотели делать, я думаю, что там мы больше раскроем понятие слышания. Но это первая часть притчи. А есть и второе. Сказал Ишуа, царство отца подобно женщине, несущей кувшин полной муки, идущей удаляющейся дорогой. Ручка кувшина разбилась, ну, в данном случае она надломилась. Мука рассыпалась позади нее на дороге. Она не знала об этом, она не заметила, тут можно написано беды, может быть, муки, то есть не заметила пролившейся муки, два варианта перевода. Когда она достигла своего дома, она опустила кувшин и нашла его пустым. Что здесь важно? Что она достигла своего дома. То есть есть и мысль такая, что нам очень хочется не просто пройти в Царство Небесное, а пройти в Царство Небесное с курицей гриль, хлебушком, кувшином муки.
Шашлычком из барашка.
Ну да, шашлычком из барашка. Интересно, что она шла удаляющейся дорогой и пришла домой, да?
Ну так что здесь?
То есть это желание... Ну, она пришла домой. То есть попытка донести муку может побудила сделать крюк, но она дорогу все-таки нашла. Сразу скажу, на эту логику есть много разных комментариев. То есть некоторые говорят, что женщина, ну, она халатна. То есть она по-разгильдяйски относится к вверенной ей муке, и она всю муку растеряла. Но здесь есть другое понимание, что не надо было, то есть, ну, как вот пример Марфы и Марии, да, что не надо было печься, а муки надо было домой доходить. И что домой дошла. Это каждый может понимать по-своему. Я думаю, что здесь есть два разных процесса. Один действительно может быть всю дорогу нарабатывает хлеб. Но женщина идет, у нее закваска, и она поднимает и поднимает и поднимает все больше и больше. А другая женщина освобождается от муки, это ее придумал. То есть мы же часто спрашиваем, такой вопрос часто есть, чего мне не хватает для общения со Всевышним? Чего мне не хватает для общения со Всевышним? Никто не спрашивает, что у меня лишнее, что мешает мне общаться со Всевышним.
Лишнее, ну да. Не хватает избавиться от лишнего.
Не хватает избавиться от лишнего, да.
Так что с этой женщиной? Она достигла цели, но потеряла главное или что?
Нет. То, что и у нее было старание донести муку. Она думала о муке, но муку донести не получилось. Но важно то, что главное, то, что она пришла домой. Могла бы быстрее идти, могла бы идти, ну, как бы более легко.
У нее цель какая? Дойти домой или принести муки?
Вот она ошибалась, что ее цель – принести муку. Потому что в тот дом, в котором ты идешь, настоящий дом, там нету нехватки.
Так это про пшат или это одно из пониманий?
Это одно из пониманий. Другое понимание говорит, что эта женщина все растеряла, и она как, ну, спасется как только из огня. Когда что-то непонятно, естественно, есть много разных пониманий. И особенно, когда говорится про женщину, всегда есть соблазн у комментаторов выставить ее глупой. Но здесь то, что происходит, она не знала об этом, она не заметила. То есть... Она сосредотачивалась-то все-таки на дороге. Нашла быстрее, не опустить. Да? То есть, но вот эта попытка принести, донести муку, думая, что как бы это важно. Может быть, кто на самом деле стоит за тем, что у нее разбилась ручка и просыпалась мука? Ее постепенно облегчали. Можно это понять так, что поскольку она не знала, что у нее просыпается мука, она не чувствовала усталости, она не чувствовала напряженности. Ей становилось идти все легче и легче.
То есть ты выбираешь смысл, исходя из хорошего отношения к женщине?
Я выбираю смысл, исходя из хорошего отношения к женщине. Потому что она достигла своего дома.
Действительно такая испытывающая притча, потому что можно обратить внимание на негативное, а можно на позитивное обратить внимание. Кто на что обращает внимание, тот тому и научится.
Ну да.
Да, дальше такой не христианские такие примеры идут.
Ну, это вполне пример для человека, для Петра, который с собой носит меч. Разбойники в те времена – это довольно естественное явление, какие-то противостояния. Сказал Иешуа: «Царство отца подобно мужу, который хочет убить сильного мужа. Он извлек меч в своем доме, он вонзил его в стену, дабы узнать, будет ли рука его крепка. Тогда он убил сильного». Это, как мы говорили, тренировки. Ну, есть параллель, не совсем параллель, история о человеке, который строит башню и подсчитывает издержки. Здесь, наверное, человек должен себя внутри, в доме своем, проверять то, что он хочет дальше применять. Проверять свою силу. Узнать, действительно, справится ли он, достаточно ли поплечную задачу он перед собой ставит. Попробуй сделать что-то. Знаешь, есть товарищи сейчас такие, в России много, которые говорят, можем повторить Вторую мировую войну. И когда человеку говорят, что ты выйди, мужик, постой под дождем полчаса, под холодным дождем, просто постой, почувствуй себя стоящим под холодным дождем, потом говори, можешь ли ты повторить. То есть когда человек думает, знаешь, читает книги, мы читаем там, рыцарские книги, какие-то истории. Когда я, скажем, взял впервые меч средневековый, я удивился его весу. В моих фантазиях он вообще невесомый был. А тут вдруг он весит столько, что его просто так поиграться им, покрутить им так, как я мечтал, не получается. Попробуй сначала воткнуть меч в дерево. Здесь можно сравнить, когда мы говорили, там, не давай себе святыни, не давай псам святыни, не давай себе, не ставь перед собой задач, которые окажутся для тебя невыполнимы. Я буду поститься 40 дней и ночей, еще что-нибудь. Попробуй прежде свою руку.
Ты мне сейчас так помог с постами, потому что я понял, что можно начинать с того, чтобы не кушать до обеда, а потом до 3 часов, потом до вечера, а потом, может быть, и на целые сутки смогу.
Ну да, можно и так. Дальше двигаемся, да?
То есть это про то, что соизмеряется. Ну а как здесь царство Отца? Оно к чему? Про духовные практики, как ты говоришь, про пост?
Царство Отца – это ведь, скажем так, танец с Отцом, совместное движение с Отцом. Ты должен понимать, куда ты прыгнешь, куда ты нет. То есть, чтобы ты оценивал свой уровень, понимал, на каком уровне ты находишься.
Ну, в общем, не пытайся быть слишком праведным. Зачем тебе причинить себе зло?
Пытайся проверить тот уровень, на котором ты находишься. Соизмеряй. То есть, если ты берешься на какую-то задачу, проверь, можешь ли ты ее сделать.
Офигеть, столько мудрости. Практично.
Я правильно понял, Костя, что ты сильно удивился? Я обрадовался.
Нет, меня как будто, знаешь, вот куда-то туда в глубину сейчас. Думаю, ну вот где мы раньше были? Почему? Ну, с другой стороны, всему свое время. Есть время зрелости для определенных вещей. Тоже такая интересная штука.
Вот об этом же и говорим.
Слово «раньше» уже не существует. Есть только сейчас.
Да.
Сказали ученики ему: твои братья и твоя мать стоят снаружи. Он сказал им: те, которые здесь, кто исполняет волю Отца Моей, братья и моя мать, они те, которые войдут в царство Отца Моего. Тоже, в общем-то, известная притча из синоптиков. Новая семья, которая приобретается. Дальше будет разговор и про его семью. Тут еще будет возвращение к семье. Но пока можно понять так, что семья – это те, с кем ты будешь в вечности. Мы вот говорили про молитву Модеани, там царь назван Мелехай Векаям, царь живой и сущий. То есть наша жизнь, она нам одолжена, нас когда-нибудь выключат, эту нашу жизнь. Жизнь как свойство, нам временное свойство, а у него постоянное. И вот, но он еще и Каям, то есть он вечный, поэтому она у него постоянная. И вот в этом Каям, в этом постоянстве с нами будет вечная семья, поэтому Ишуа говорит, что настоящая семья – это та, с которой ты будешь в вечности, которая войдет в царствие Отца. Это не пренебрежение к отцу и матери, об этом будет позже просто.
Можно постараться сделать так, чтобы отец и мать стали родственниками вечности?
Да.
Не всегда возможно, к сожалению, но иногда.
Но постараться можно. Они показали Ишуа золотой. Золотой – это очень большие деньги. То есть это не просто. Золотой – это 500-евровая купюра. И сказали ему: те, кто принадлежит Цезарю, требуют от нас подати. То есть, вопрос с подковыркой, естественно. Скажешь, не платить налоги. Объявят бунтарем. Скажешь, платить, скажут, ты враг Торы. Он говорит: отдайте Цезарю то, что Цезарево, Богу то, что Богово, и то, что мое, отдайте мне. В чем, собственно, здесь такая мысль, да, что если вы считаете, что что-то принадлежит Цезарю, отдайте это Цезарю. Если вы считаете, что это Божье, отдайте Богу. Можно так понять, да? Можно понять, что Цезарь установил налог, и давайте ему налоги, то, что ему почитается. Всевышнему давайте то, что ему почитается. А мне дайте мое, то есть отзыв на мое откровение. То есть ответ такой, что это вопрос не ко мне. Как он говорил раньше, я не хочу быть из тех, кто делит. Так и здесь он говорит, распределение не критично отдать что-то Цезарю, потому что Цезарь он тоже в руках Всевышнего. Всевышний дает жизнь всему живому, он вседержатель, да? Поэтому можно отдать Цезарю Цезарю, потому что он от того корня. Богу Божие, а мне мое, то есть а ко мне обращайтесь за моим. Зачем вы ко мне приходите с этими вопросами?
Да, то есть вот последняя фраза «мне мое» — это про обращаться по адресу.
Да, то есть зачем вы ко мне с этим пришли? Вы бы еще полураспад углерода у меня спросили. Зачем?
А есть ли здесь мысль, что каждый выбирает свою реальность и кто ему царь?
Можно и так сказать, да, там же начинают те, кто принадлежит Цезарю. То есть ты решаешь, кому что раздавать, потом ты и отвечаешь. То есть в любом случае, что устраняется от ответа на вопрос, и говорит, как для вас мир разделен, так его и делите. Ну, поскольку его спросили, здесь же нет вопроса даже, да, здесь понятно, что идет провокация.
Это хорошо или плохо? Потому что вот нам привычно, что в Евангелии все такие вопросы задают книжники и фарисеи, в скобках плохие люди.
Я не думаю, что это хорошо или плохо. Рядом возникает такой человек. Ну, люди смотрят на него, и честно даже смотрят, и по-разному понимают. Многие вещи, которые он говорит, люди, которые расходились, да, что кто может это слышать, они невозмущенно говорили, им действительно было непонятно. И они хотели сформировать свое мнение в отношении этого человека. Они его спрашивали какие-то вопросы.
Получается, что...
Не обязательно провокационно. Кто-то и провокационно, кто-то хотел, например, показать... Я сейчас всем покажу, какой он обманщик. Но этот человек честно считал Ишуа обманщиком. Вполне возможно, что так.
Есть впечатление, что Ишуа читал Рамбама, что нужно отвечать замысловато, чтобы докопался только...
Ну, это не только Рамбам.
Но... Задавать хитрый вопрос – это хорошо или плохо?
Смотря с какой целью.
Найти новые смыслы.
Я думаю, что это нормально – задавать хитрые вопросы. Если найти новые смыслы, то это нормально – задавать хитрые вопросы. Нормально подвергать сомнению то, что мы видим. Снова мы говорим про то, что многое из того, что мы видим, это иллюзорно. Поэтому нормально подвергать сомнению, нормально где-то что-то померить, перепроверить. Это нормально.
Вот почему-то
нормально,
старшие друзья, у которых я учусь, они нормально воспринимают такие вопросы. Но очень многие люди обижаются, ну, которые там преподают и учат, когда им задают такие вопросы.
Ладно, тогда что? Тогда всем шалом, мы на этом останавливаемся. Божьей помощью. Ну, до новых встреч.